Бундеслига.ру и Спортхаб. Ни доктор Кричковский, ни пациент Творошин. Начинаем. Лига Чемпионская неделя. Четвертьфиналы прошли на этой неделе. Началась она даже с Лиги Европы. Обо всем этом сегодня поговорим. Алексей, давай сначала тебе вопрос несколько общего порядка. Просто какой матч из всех, которые состоялись на этой неделе, тебе понравился больше всего?
Ну, в моей вселенной конкурируют между собой 60 минут игры ПСЖ Аталанта и полностью матч Лейпциг-Атлетик.
Отлично, с них и начнем. Лейпциг-Атлетика.
Да, игра получилась потрясающей, особенно с точки зрения тактического противостояния. Если говорить о моих ожиданиях, то Лейпциг, например, их превысил просто с громадным запасом. Я думал, что Атлетика повяжет быков просто по рогам и ногам, но Нагельсман хвостиком махнул и стал навязывать уже свою картину мира. Он делал ходы первым и заставлял Симеона отвечать. А, как известно, Диего Пабло крайне не любит, когда соперник меняет схему по ходу игры. Но это был именно тот случай.
Лейпциг у нас менял схему игры не только в разные промежутки времени, он еще перестраивался по ходу самого матча с схемы 4-2-3-1 в обороне на модуль с тремя центральными защитниками при розыгрыше мяча сразу же. Это происходило при каждой смене владения. Плюс еще, да, роль Лаймера, который должен был много бегать, исполняя то роль центрального полузащитника, то роль флангового полузащитника, из-за чего в итоге был заменен в концовке матча и уже совершенно непонимающими глазами смотрел на цель в виде кресла, на которое ему нужно сесть, чтобы отдохнуть.
Да, и еще отмечу, что Лейпциг старался строить позиционные атаки больше через правый фланг, куда как раз к Лаймеру приходили и Забицер, и Поульсон, и Ольма. И гол пришел именно оттуда. Забицер подавал, а Ольма, человек с потрясающим голевым чутьем, забил. Мы с тобой говорили во время матча, что он может каким-то вообще инородным элементом смотреться вообще в построении игры, но вот в нужный момент появился там, где нужно, и забил. Ламер, как ты уже сказал, он огромный объем работы проделывал, перестал где-то успевать, и именно из зоны левого инсайда, если смотреть со стороны Атлетика, стартовал тот самый забег на пенальти Жоао Феликса, который великолепно находил мяч между линиями и затащил его в штрафную, заработал пенальти, доделал дело сам. Лаймера же заменил Адамс, перестроились на 4-4-2.
И это было уже третье перестроение схемы, потому что как изначально начинали в 4-2-3-1, ближе к 40-й минуте эта схема уже превратилась в 4-3-3. В передней линии у нас тогда двигались Ольмо, Поульсен и Нкунку. А уже, да, после замены Лаймера на Адамса команда начала выстраиваться в 4-4-2.
Да, Забицер стал правым полузащитником, Адамс на одну линию с Камплем, и то есть счет был 1-1, возникло ощущение, что Атлетика вот-вот дожмет, но Нагельсман на 83-й минуте делает двойную замену. Выходит Шик Айдара, и происходит новое перестроение. Адамс уходит направо, Забицер возвращается в центр, то есть в обороне они встают 4-4-2, а при переходе в атаку Айдара играет уже в центре, в тройке вместе с Забицером и Камплем, а флангами становятся Адамс и Анхелиньо. И гол, решающий гол, он вытек как раз именно в результате этого перестроения. Лейпциг стянул Атлетика в центр, Караско, левый вингер мадридцев, который тоже на совесть все 90 минут отпахал, он выходил далеко в прессинг на защитников Лейпцига, потому что Жоао Феликс не так хорошо в этом работает. Потом бельгиец опускался назад на свое место в позиционной обороне. И на повторе забитого мяча видно, что Адамс в первой фазе голевой атаки, он находился позади даже Караско. Но пошла передача в центр на Забицера, Караско возвращается назад, видит: «О, мой игрок!» Бросается к нему, но на самом деле его игрок уже вовсе не Забицер, а Адамс, который за спиной Караско продолжает движение вперед. В результате Забицер проталкивает мяч на Анхелини, у которого просто гектар свободного пространства из-за того, что футболисты Атлетика сгрудились в центре. Караско разворачивается, видит Адамса, но уже поздно. Кросс низом, удар с рикошетом, Лейпциг в полуфинале. И апофеозом стали аплодисменты от Диего Симеоне, которые относились, по-моему, как раз именно к этому моменту. То есть мадридцы не успели перестроиться после очередного хода Нагельсмана. Шахматист крут.
И это был именно как раз все те люди, которых ты назвал, поучаствовали в голе, как раз это последнее перестроение. Забицер перешел в центр и именно из центра вырезал эту свою гениальную передачу. И сыграли два фланга, Анхелини и Адамс. Адамс, сместившись в центр, действительно получил кучу места, смог даже обработать мяч и уже вторым касанием пробивал. Тут уже вмешался, конечно, рикошет, и без этого рикошета и доли некоторое везение все-таки Лейпцигу было бы трудно, потому что, ну, в целом, знаешь, вот если смотреть с позиции Атлетика, вот сколько таких игр они дожали и выиграли. Для них, в принципе, я бы не сказал, что что-то шло совсем не по плану. Да, были некоторые шероховатости, они начинали проигрывать, но они сравняли счет. И в принципе, чем дальше, тем больше эта игра казалась, что это будет их игра. Тебе так не казалось?
Казалось, и я и говорю, что у меня было стойкое ощущение, что Атлетика идет по своему плану и что он в итоге их дожмет. Но вот эти ходы Нагельсмана туда-сюда, обратно поменял схему, в итоге, по-моему, именно что футболисты Атлетика, они запутались, кто кого держит, схема в очередной раз поменялась и в итоге развернулись назад, а уже все, уже поздно. То есть это
Да,
именно победа Нагельсмана.
при этом Атлетико, да, играл свои 4-4-2. Есть мнение, что в стартовом составе выпускать Диего Коста это была некоторая ошибка, он не давал какого-то того объема работы, который стоило, но мы увидели вариант еще и с Феликсом, который выходит на замену, который прибавляет игру. Марата, в принципе, вышел и прибавил игру в игре. Возможно, несколько Симеоне закладывался на то, что именно усилять позиции свои с запаса ему придется. И действительно, запас Атлетика, он смотрелся, ну, крайне грозно. Там находились Феликс, Марата, Лемар и даже основной вроде в последнее время опорник Томас Парти. Но в итоге решил игру за заменой больше Нагельсмана, потому что у него вышел Адамс. А тот же Феликс, он вышел, взорвался. У него было несколько моментов получения мяча между линиями, когда нужно было заставить уже Лейпциг немного поплыть, это даже получилось, и даже сумел организовать вот этот забег на пенальти, но потом совершенно потух молодой португалец, и не сказал бы, что его выход был настолько же решающим, как вот выход Мбаппе за сутки до этого, который как начал рвать фланг, так и не заканчивал до самого конца.
Да, согласен. И у Феликса, конечно, большие проблемы при отработке назад. Не зря эту работу за него проделывал Караско. Но в итоге это сработало.
Еще один аспект, который может быть несколько важным, скажем так, в понимании того, что произошло. Тебе не показалось, что Атлетико мог недооценить Лейпциг непосредственно до игры еще? Потому что президент Атлетико высказывался в духе того, что, ну, в целом-то мы уж почти в финале. А тренер и игроки, они этим настроением не поддались? Тебе не показалось, что они в целом, чувствуя, опять же, что, ну, более-менее все идет по плану, не дожимали некоторые эпизоды?
Нет, я так не думаю. Не тот человек Симеоне, который будет недооценкой заниматься. То есть именно что он тот фактор, что Атлетика часто дожимает своих соперников в концовке, ну, не похоже это было на какую-то самоуспокоенность. Просто где-то не хватало какой-то мелочи. Но с точки зрения мотивации, я думаю, там все было хорошо.
Как ты думаешь, после игры Диего Симеоне наверняка ворочался и не мог заснуть, проскакивали ли у него мысли о том, что 10 лет в Мадриде были замечательными, но не посмотреть ли в сторону Милана? Ну, не клуба Милана, а города Милана.
Да почему бы, собственно говоря, не в сторону клуба Милана, если уж на то пошло.
Ну, наверное, потому что он играл за Интер, и все очевидным образом связывают его с тренерскую карьеру с тем, что рано или поздно он окажется именно в Интере.
Нет, это понятно, но в Интере как раз с тренером сейчас все хорошо. Может быть, не очень хорошо
Ну,
все
не скажи,
у может
ну,
быть,
не
не,
скажи.
может быть, не все хорошо у тренера, именно там с руководством, но у Конта так становится всегда. Но с точки зрения, я думаю, тех же болельщиков Интера, у них один из топовейших тренеров мира. По крайней мере, проблем там с этим гораздо меньше, чем в Милане.
Тем не менее, Интер вполне может уволить тренера, это не станет откровением. И в таком случае, мало ли, какой процесс затем запустится и не окажется ли Диего Симеоне в Интере.
Но это было бы интересно, конечно. и посмотреть на Диего Павло в другом клубе, который тоже ставит перед собой высокие задачи, и что у него получится. Ну, был бы любопытный эксперимент.
Ну что, мы предоставим этой игре звание лучшей на неделе или еще пообсуждаем другие и попробуем там найти что-то более значимое?
Давай дадим шанс другим играм, а потом определим победителя.
Соперником Лейпцига в полуфинале Лиги Чемпионов будет ПСЖ. Игра Аталанта-ПСЖ, скажем так, запустила финал 8 в Лиссабоне и сразу же показала, что будет он не самым, скажем так, линейным. Это была игра, в которой все перевернулось в концовке, и сколько таких игр в итоге было? Ну, практически все. Аталанта со своей схемой 3-4-3, ПСЖ со своими 4-3-3 вышли играть друг против друга в совершенно разный футбол. ПСЖ даже несколько осторожничал, как показалось поначалу, возможно, понимая отсутствие своей игровой практики как некоторую проблему и в какой-то степени стараясь распределиться на все 90 минут, и, возможно, ему это даже получилось, потому что в концовке они надавили. Пусть был момент Неймара на первых же минутах и еще парочку в первом тайме, но действительно Париж больше в начале игры подстраивался под действие Аталанты. Прессинг Аталанты — это совершенно выдающееся явление. Он очень злой, очень нацеленный, но все же временами несколько безрассудный. Команда настолько выбрасывается, что неизбежно остаются зоны сзади, и Париж пробовал этим пользоваться. Уходил тот же Неймар, и как раз вот правый фланг, на который во втором тайме вышел Мбаппе, и абсолютно уже начал разрывать. Он трещал еще в первом тайме, и в какой-то момент держался просто на честном слове, и для Аталанты, которая, в принципе, не то чтобы играет в оборону, и не то чтобы часто сидит в обороне, то, что мы увидели во втором тайме, это было некоторое откровение даже, что ее так прижали.
Ну, мне кажется, просто тупо не хватило бензинчика команде. Аталанта возила Париж на протяжении 60 минут. Да, возникали моменты. Неймар мог в первом тайме легко хитрик оформить. Он был просто великолепен в дриблинге, но чудеса этого дриблинга разбивались о скалы сбившегося прицела. Прессинг, давай немножко по нему скажем. Гомес контролировал опорного хавбека, которым был Маркиньос, Пашалич левого центрального защитника, Сапата правого центрального. В итоге они вынуждали Навоса выбивать мяч вперед, повышая вероятность потери, если соперник вдруг не очень хорошо ведет борьбу за ничейные мячи. А у Икарди как раз с этим и были проблемы в конкретной игре. Плюс к тому, Аталанта хороша была на стандартах, великолепные передачи Гомеса, много высоких игроков, моменты тоже возникали частенько. Ну, в моменте с голом мяч по Регбиному передавался с левого фланга в центр, там произошел рикошет, и дальше направо на Пашалича, на которого уже оппонента не хватило, Аталанта повела и надеялась удержать это преимущество, не получилось. Еще отмечу по поводу ПСЖ, то есть каким образом Тухель пытался повлиять на то, что игру ведет Аталанта. На 20-й минуте произошло передвижение в тройке центральных полузащитников. То есть изначально Андре Эррера играл справа, Маркини в центре, Идриса Гуэ слева. Но Тухель отправил Гуэ направо на помощь Эррере. Там создался численный перевес, и мяч стал держаться гораздо лучше. А слева, в свою очередь, образовалось пространство для Берната и Неймара, откуда регулярно тоже возникала, ну, какая-то опасность. Вот. Но, тем не менее, голов от Парижа пришлось ждать до самых последних минут, а у Аталанты возникли проблемы, так как и Гомес получил травму. Это, пожалуй, наверное, один из ключевых моментов. Малиновский не лучшую игру провел, но ему сложно было поддерживать ту структуру прессинга, когда большинство партнеров уже имело высунутый наружу язык. А когда еще Фроллер получил травму, то и замены кончились, и Париж, по сути, играл уже с численным преимуществом.
Давай добавим еще немного про фланги Аталанты. Когда мы говорим о схеме 3-4-3, то неизбежно возникает, как у, допустим, вчерашний матч Манчестер-Сити-Лион, там как бы в какой-то момент Манчестер-Сити тоже вроде хотел играть 3-4-3, но Лион вынудил его играть 5-3-2. И фланговые защитники, они все время были на той линии, на которой находилась тройка центральных защитников. Аталанта же большую часть времени стремилась играть именно 3-4-3. Ее фланги были очень высоко, и мы уже говорили, Париж этим пользовался. Одним из этих флангов был Гозенс. Он очень строго работал по тому техзаданию, которое ему выдали перед игрой. Его левый фланг не горел так, как горел правый. И, в принципе, хоть он работал без особой выдумки, но очень надежно. Но на 80-й минуте его заменили, и несмотря на то, что, как уже в третий раз говорю, подгорал именно правый фланг, первый гол пришел слева. И после этого уже цепная реакция Аталанта довольно безрассудно, на мой взгляд, побежала атаковать. Опять же, оказалась на фланге с получившим травму Фройлером. Его сразу же отыгрывают. ПСЖ летит в атаку, которая становится второй голевой. Несколько, наверное, не хватило здесь опыта уже, не только сил. В принципе, доиграть до дополнительного времени у Аталанты были шансы, но она сама себя их лишила. Теперь хотелось бы сказать о немецком следе в этой игре. Его было довольно много, мы уже упоминали Гозенса. Упомянем и Тухеля с его, скажем так, вынужденным бьельсизмом в плане того, что сидит на холодильнике в технической зоне из-за полученной травмы. Но и несколько игроков, которые либо играли в Германии, либо просто являются немцами. Вот, например, вышел на поле Дракслер вместо Эреры на 70-й минуте. Эта замена была от Парижа в плане раскрытия игры для того, чтобы добавить в атаки. Но, честно говоря, Дракслер совсем не глянулся. И даже показалось, что чем-то эта замена напоминала ход от Люсьена Фавра, когда он от отчаяния выпускал уже во время матча с Баварией на поле Гёце. И в тот момент уже был мем в интернете из фильма «Тор», когда главный герой, собственно, Тор, приходит к своему брату Локи, который сидит в заключении. И Локи говорит ему: «Ты, видимо, совсем в отчаянии, раз обращаешься за помощью ко мне». Тут примерно такая же ситуация. А вот Чупа-Мотинг, который вышел вместо Икарди на 80-й, это, безусловно, герой матча. И Неймар не зря отдал ему даже приз лучшего игрока матча. Он сделал заброс как раз с левого фланга на первый гол и, собственно говоря, соорудил гол второй. Кто бы мог подумать.
Да, в команде столько звезд, а игру решает Чупа-Мотинг.
Также из, скажем так, бывших наших, это Хуан Бернат, который работал по флангу защиты в ПСЖ, и второй фланг защиты — это Тило Керрер. Что по Керреру, знаешь, добавим немного ванильной пабликовости контакта. Можно вывести Керрера из Шальки, но вывести Шальки из Керрера.
Я поддерживаю.
Бернат в этом плане гораздо более разнообразно играл в атаке и куда более качественно добавлял в передней линии Парижа некоторой вариативности.
Да, у них было неплохое взаимопонимание с Неймаром, и как ты уже говорил, то есть проблемы там у Хатабура возникали, а одна из этих проблем вылилась в пас назад, который превратился в выход один на один. Он извинялся потом перед партнерами, ну, то есть могло все закончиться гораздо раньше, но повезло.
Полуфинал. ПСЖ Лейпциг, два немецких тренера, и причем уже вы все наверняка знаете, что именно Томас Тухель в какой-то момент запустил карьеру Юлиана Нагельсмана, предложив вечно травмированному игроку своей команды дубля Аугсбурга в 2007 году закончить карьеру и начать работать тренером. И вот, да, они уже встречались между собой как тренеры в Бундеслиге, но уровень полуфинала Лиги Чемпионов — это, конечно, совсем другая история. Как ты себе видишь полуфинал, Алексей? Вот мне кажется, например, что с точки зрения шансов между командами, все то, что было для Лейпцига в плане Атлетика, оно будет точно так же в плане ПСЖ. ПСЖ будет довольно явным фаворитом по котировкам перед этим матчем. Но Париж не станет так отдавать мяч, как Атлетика. Атлетика, в принципе, он же сел сразу и отдал мяч, и ждал, что Лейпциг, может быть, устанет и начнет ошибаться. Париж так делать не будет в плане наполнения игры. Сама игра будет другая. Причем у Парижа еще, возможно, сможет Мбаппе выдержать уже не полчаса, а больше. Может быть, даже в старте выйти. И Ди Мария, который был дисквалифицирован за счет желтых карточек на четвертьфинал, сейчас он будет доступен. Это перестроение игры. Как ты думаешь, кстати, сядет Гана Гея из-за этого или какую-то другую формацию даже попробует Томас Тухель сделать?
Я думаю, что присядет Сарабия. и освободит именно место, ну, в частности, для Мбаппе. Хотя, ну, мы не знаем с тобой, насколько он готов. То есть, возможно, Демарей как раз выйдет в старте, а Мбаппе останется козырем в рукаве. Я бы, знаешь, о чем сказал? То есть, Париж, он, я думаю, не собирался отдавать мяч и Аталанте. Но Аталанта его сама лишала этого мяча своим высоким убийственным прессингом, но команды не хватило. Лейпциг, как мы увидели, он физически готов гораздо лучше Аталанты. Другой вопрос, что вряд ли Лейпциг сумеет обеспечить именно такой прессинг. В частности, я очень уважаю Юсуфа Поульсена. Он хорош в штрафной соперника, проделывает большой объем работы, но должного качества паса, например, у него нет. А любой пресс будет жестоко наказываться. Тот же Дуван Сапата, который объем работы выполнял, в принципе, не меньший, но мне кажется, он, ну, более качественный форвард, у него больше скиллов. И это может стать проблемой для Лейпцига, потому что именно стартовая фаза прессинга, она очень важна. Еще один момент, который может сработать хорошо, давай сначала еще в плюсы ПСЖ, это, конечно же, именно индивидуальные качества Неймара и Мбаппе. То есть то, как они накручивали футболиста Аталанты, ну, это было что-то с чем-то. То есть вдвоем они человек 5 могут накрутить, не поперхнуться. Сможет ли Лейпциг обеспечить такой уровень подстраховки, чтобы как-то нейтрализовать этот фактор? Ну, вопрос большой. Если же говорить о плюсах Лейпцига, то первое – это стройная командная игра, которая вытекает из другого фактора. Этот фактор – гений Нагельсмана. Тухель хорош, но, по-моему, ученик все-таки превзошел учителя. И еще один момент – это травма Кейлора Наваса. То есть Серхио Рико, ну, все же это не человек уровня полуфинала Лиги Чемпионов, на мой скромный
Слушай,
взгляд.
мы его не видели еще никогда на таком уровне, и игра Парижа, возможно, нивелирует некоторые его недостатки, если они есть. Но, с другой стороны, у него есть хороший опыт игры на поздних еврокубковых стадиях, потому что он был частью Севильи, которая делала требл в Лиге Европы, и в один из сезонов он был основным вратарем именно в этом турнире.
Ну да, может быть, я, конечно, преувеличиваю, но, по-моему, все-таки отсутствие игровой практики должной, ну да, глупо, согласен, глупо. Целый сезон команда не играла, там 5 месяцев, хорошо, и здесь говорить там о том, что Навас был основным, а Серхио Рико запасным, не совсем уместно, наверное. Но посмотрим, все-таки Навас большое значение имеет для Парижа. Будем посмотреть, что покажет Серхио Рико.
Полуфинал ПСЖ Лейпциг, кто бы такого мог ожидать еще не так давно. Завершая тему этого матча, мы обратимся к нашему постоянному колумнисту Арти Буйндевице и его небольшая вставка и зарисовка про РБ Лейпциг и его еврокубковый сезон.
Народная мудрость гласит, что с рогатым быком лучше не связываться. И вряд ли в Лиге Чемпионов есть кто-нибудь более рогатый, чем Диего Симеоне из Атлетико Мадрид. Однако в последнее время его команда слишком часто оступалась в играх, которые они считали выигрышными. После того, как Чоло нокаутировал Ливерпуль, который на минуточку на данный момент является лучшей командой на планете, незадолго до того, как футбольный сезон был заморожен, было похоже, что вряд ли они след проиграют в следующем раунде. Но не против же занявшей третье место команды из немецкой Бундеслиги. Но RB Leipzig не зря носит прозвище «Быки». Даже если оно относится к энергетическому напитку, название которого не должно упоминаться официально в названии клуба. Этот Leipzig – необычная банда. Юлиан Нагельсман приучил нас к своим прогрессивным идеям. И прежде всего к игровой адаптации и ротации тактики во время самих игр, что, пожалуй, остается его сильнейшей стороной. На этот раз мы наблюдали за трансформациями тактических схем от 4-2-3-1 в 3-3-3-1 и ром с тремя позади и тому подобное. Его игроки без особых проблем меняли стороны и линии. И в то же время, с другой стороны, командос от Чола продолжали консервативно придерживаться своей родимой схемы 4-4-2. Было увлекательно следить за этим проактивным тактическим приемом, в отличие от пресловутого реактивного соперника. Но также было увлекательно, когда Атлетико обескураженно смотрели на финальный счет на табло. Отмечу, что Чоло вряд ли мог ожидать от Лейпциг, что он перейдет ему дорогу. даже несмотря на то, что стиль команды Нагельсмана, где много не только тактической мысли, но сильнейшая физическая составляющая. Не зря легенда немецкой комментаторской мысли Ролла Фурман как-то в частной беседе назвал РБ «летающие быки». Это определение, на мой взгляд, как нельзя лучше подходит дружине Нагельсмана. Они и вправду будто летают по полю. Так вот, стиль команды Нагельсмана очень непривычен для Атлетика. Но матрасники никогда не учились и не хотели учиться играть как большая команда, которая берет дело в свои руки. Ее кредо – классические партизанские методы. Они сработали против Клопа, но не против Нагельсмана, который, безусловно, изучил манеру игры дружины Симеоне. Нагельсман играл по-партизански в Хоффенхайме, но он растет, и, перейдя в Лейпциг, строит немножко другую игру, играя не только от соперника, но и стараясь доминировать. В итоге мы видим две команды в полуфиналах Лиги Чемпионов, и это очень здорово.
Идем дальше?
Да, давай.
Бавария-Барселона. Ну скажи, Алексей, это что, это 40 тонн?
Да, это именно те самые 40 тонн, которые не под силу поднять даже Месси, Суаресу и прочим. Высокий прессинг организовывала Бавария. Она играла по схеме 4-2-3-1. Здорово применяла командные перемещения. Когда нужно, вся команда группировалась в центре и не позволяла Барселоне установить контроль мяча. Когда нужно, смещалась на один из флангов, устраивая такую плотность, что у испанцев просто не было возможности перевести мяч на фланг противоположный. И именно из этого вырос первый гол. То есть в центре поля на носовом платке оказались Мюллер, Гнабри и Горецко. Подкат Мюллера, он опережает Де Йонга. Горецко сразу же побежал на позицию правого вингера, а Гнабри разогнал атаку с позиции левого инсайда передачи на Перишича. Семеду помешать хорвату не мог, так как он поднимался высоко в момент розыгрыша мяча Барселоны. Шесть футболистов Барсы рванули назад, но забыли, что Мюллер-то не собирается сзади там отлеживаться и смотреть футбол. Он бежал сзади с поднятой рукой, впереди куча свободного пространства, потому что как Томас умный, и он именно, сколько уже об этом было сказано, великолепно ищет это пространство, просчитал на пару ходов вперед, Альба на него выдернулся, но стенка с Левандовским решила эту незначительную проблему.
В общем-то, тезис, который мы высказывали неделю назад о том, что Барселона не сможет в 6-8 человек сидеть в окопах у своих ворот, он подтвердился, они действительно раскрывались, и прессинг Баварии совершенно зубодробительный, уничтожающий все живое, которое особенно ярко включился где-то минуты с 15-й, ну, может, 20-й до 35-й, когда, в общем-то, была сделана игра, он это все показал. Да, ошибался Тер Штеген, давайте не будем вешать на него всех собак, все-таки человек, любой человек, у него может быть черный день, в который совершенно ничего не получается. Даже на уровне чемпионата университета я тоже играл в свое время, у меня тоже ни черта не получалось в какие-то моменты, пропускал какие-то нелепые голы. А уж что говорить про высочайший уровень, когда вообще от тебя ничего не зависит. Ведь конкретно в голах мы Тер Штегена винить не можем. Его расстреливали из практически вратарской. Все голы пришли из штрафной, половина из вратарской.
Да, сложно было Марку Андре, явно не лучшая игра, конечно, в принципе, развивать атаки у него не получалось, ну а винить именно в тех ударах, которые наносились, да, достаточно сложно. Я, знаешь, что еще скажу, то есть ты говоришь, что с 15 минуты пошел прессинг Баварии, особенно отчет.
Да, потому что до этого игра-то была, в принципе, равная. Барселона сравняла счет, у Барселоны были моменты, был выход, когда Нойер подчистил, был удар в штангу Месси, когда запуталась оборона Баварии, и мяч, никого не задев, проскочил дальше. В общем-то, Бавария и тогда смотрелась действительно не то чтобы плохо, но просто Барселона не смотрелась командой, которая ничего не может им противопоставить.
Да, то есть именно в эпизоде с даже не с пропущенным голом, а с тем моментом, который возник потом, как раз фактор Месси показал, что он может сыграть здесь свою роль. Он часто оказывался справа, и буквально одним касанием весь этот прессинг Баварии он разорвал. Потому что Альфонсо Дэвис оказался отыгранным, Семеду полетел вперед, на него вынужден был смещаться Алаба, и получился выход Суареса 1-1. При этом, если бы на месте Семеду был, допустим, сам бы Месси, то он увидел бы, что слева еще оказался один Видаль. абсолютно один. То есть победи Барселона 2-1, Бавария, скорее всего, конечно, свое бы взяла, но игра бы была более интересной на протяжении более длительного промежутка времени. Еще хочу отметить Кимиха. Он снова играл правого защитника. Когда пропускался гол, именно Йоза упустил тот самый момент рывка Жорди Альбы. Это была позиционная ошибка. Он был расположен выше, чем остальная тройка защитников, поэтому Альба не оказался в офсайде. Классный пас от Лангле, и то, что Алаба уже срезал мяч в свои ворота, не имело никакого значения, потому что если бы Давид не дотянулся, то гол бы забил Суарес, какая разница. Но при этом Кимих снова был великолепен в роли распасовщика. То есть, что вышло? Имея в составе Тьяго Алькантару, Флик ничего не потерял в центре поля, но приобрел дополнительного диспетчера на фланге. И не раз возникала ситуация, когда мяч заходил направо на Кимиха, и тот длинной диагональю переводил там на левый край, оттуда шла атака, либо помогал именно продвигать мяч там в зоне правого инсайда, ближе там к центру поля.
Ну, проблема на будущее некоторая, что, возможно, Тиаго Алькантара у Флика есть достаточно непродолжительное еще время, и в скорости его не будет, и тогда уже возвращение Кимиха в опорную зону будет неизбежным. Да и, собственно говоря, возвращение Павара, скорее всего, все-таки сделает для Баварии более полезным нахождение Кимиха в опорной зоне. Еще отметим момент, что команды совершенно не старались каким-то образом разыгрывать мяч подолгу, играть в стерильное владение. Обе команды были настроены на быструю доставку мяча в верхнюю треть. Возможно, из-за этого даже несколько выпадал Месси, особенно во втором тайме, потому что он с фланга начинал опускаться в опорную зону, пытаясь завязать там некоторую игру, но эта игра не получалась. И Барселона, опять же, спасаясь от баварского прессинга еще в какой-то степени, она все больше закидывала мячи вперед, забрасывала их туда, а там... Ну, побороться у Суареса шансов против высоких баварских центральных защитников было относительно немного. Вышел Гризман, в некоторой степени добавил активности. Пару раз получилось у него в отбор пойти хорошо, но он довольно быстро затих. И то же самое, что было в игре с Наполи, что есть Гризман на поле, что нет Гризмана на поле. И барселонские 4-4-2, в которые они выстроились с попытками играть 4-3-3 какими-то промежутками времени, там в какой-то момент показалось, что Видаль находится не на фланге, а чуть-чуть буквально ниже Месси Суареса. И Гризман, который тоже пытается поддерживать на передней линии прессинг, это все не работало.
Да, были интересные перестроения и у Барселоны, точнее попытки этих перестроений. То есть, когда вышел Гризман, Видаль ушел направо, а Антуан стал левым полузащитником. Но при этом, когда Барселона забивал свой второй гол, Гризман пошел на позицию правого нападающего. Месси, как ты говорил, опустился в глубину, оттуда уже отдал на освободившийся левый фланг Альби. И затеплилась надежда, что сейчас, может быть, что-то изменится. Вот, но это не изменилось, при этом Гризман, его позиция поменялась, он при отработке назад стал действовать по центру, левую зону закрывал уже Де Йонг. А когда вышел Фати, то Барса перестроилась окончательно на 4-3-3, и Месси выступал уже в роли атакующего хавбека. Правый фланг закрывал
там,
Гризман, левый
там Фати. Как бы даже уже не 4-2-4 даже можно было найти при желании.
Может быть, да, потому что все-таки достаточно высоко все-таки левого располагался. Давай еще одну деталь по прессингу Баварии отметим. Именно когда она включила режим турбо, и Барса абсолютно не могла начать атаку, где как раз наибольшее количество вот этих ошибок Терштегена, оно именно вот в этот промежуток там с 20 по 35 минуту. То есть, когда забивался второй гол, Мюллер сместился правее, на бровке остался Кимих, Гнабри в центр, Семеду попытался продвинуться с мячом, но получилось так, что они вместе с Серджо Роберто оказались в окружении аж 4 футболистов Баварии. В итоге перехват Гнабри, и у него аж 4 голевых варианта. 4. То есть первый он мог сам обыграть Пике, который уже сидел на опорной ноге. Второй, он мог сделать пас в центр на Мюллера, который размахивал по своей привычке руками. Третий, он мог сделать тоже пас в центр, но Мюллер пропустить, и там Левандовский оставался один. И четвертый, это именно то, что случилось, пас на Перешича и гол Хорвата. То есть, вот накрыть и обнаружить вот это самое кольцо, где можно окружить соперника, и как это все выстреливает там в фантастический голевой момент с кучей вариантов, Это, конечно, высший класс.
Давай еще немного пройдемся по персоналиям. Если уж кого-то искать у Барселоны среди людей, которые в какой-то момент не дали команде шанса зацепиться за игру, то я бы выделил Климана Лангле. На мой взгляд, третий и четвертый гол — это в частности его ошибки. Он упускал себя за спину, он давал Мюллеру продавить себя уже во вратарской, когда забивался четвертый гол. И если бы отработал эти моменты чуть-чуть более внимательно и классно, возможно, игра пошла бы по другому сценарию.
Ну, Самуэль Умтити, как мы знаем, не мог играть в этом матче. Лангле...
И даже если бы у него не было травмы, у него появился коронавирус.
Да,
желаем ему здоровья.
Да, совершенно верно, присоединяюсь. Лангле, как мы уже отмечали выше, обладает прекрасным первым пасом, но когда идет... То есть обычно же на Барселону так не давят. То есть это нестандартная ситуация для команды. И здесь-то как раз и всплывают подобные моменты. То есть для 90, может быть, 95% матчей те ошибки, о которых ты говоришь, они просто нивелируются отсутствием моментов, когда кто-то будет так давить на того же самого Климана Лангле. Но на уровне полуфинала Лиги, даже четверти полуфинала Лиги Чемпионов, да, такое возможно. Есть о чем подумать тренеру Барселоны, который, может быть, станет Почеттино. Была информация, что президент Барселоны Бартомео с ним встречался, но при этом совсем не прочны в клубе позиции самого Бартомео, судьба которого будет решаться
Слушай,
в ближайшие дни.
Почеттино вроде бы человек чести и слова, и после работы в Испаньоле он обещал Барселону не возглавлять. Я пока склонен ему доверять.
Я тоже. Возможно, это слухи. Ну, не знаю, может быть, Сарри стоит пригласить. Но это мы можем, конечно, кучу вариантов сейчас набросать.
Но мне кажется, основные варианты — это, конечно, все-таки попытаться как-то убедить Хави, хотя он и настроен еще год работать в Катаре, ну, либо перетаскивать Эрика Тенхага из Амстердама чуть южнее по хорошо известному для Барселоны пути.
Да, то есть если у Ювентуса возникают проблемы именно с тем, что системный тренер при живом Роналду им не особенно и нужен, не особенно нужен, то Барселоне-то напротив нужен системный тренер, но который при этом в этой самой системе все-таки будет решать проблему Лео Месси. Это сделать очень непросто.
Не факт, что сейчас вообще существует какой-то тренер, который способен решить эту задачу. Вот есть даже мнение, что Гвардиола в 2012-м уходил тоже, чтобы не оставаться перед необходимостью решать эту проблему и попробовать выстроить себе команду без Месси и чуть более послушную, скажем так, его затеям. Давай еще продолжим по персоналиям. Лучшим в этом матче признали Томаса Мюллера. Это очевидным образом не оспаривается. И знаешь, мне уже начинает казаться, что все заходы про то, что Томас Мюллер недооценен, они в последние полгода перестают иметь под собой почву. Последнее время Томаса Мюллера оценивают по достоинству. Его все время выделяют, он все время на передней линии. В сознании, скажем так, и в аналитических разборах.
Ну, либо мы с тобой читаем именно тех авторов, которые больше его оценивают. Как мы знаем, Франс Футбол отменил вообще премию «Золотой мяч» в этом сезоне.
Нет, нет, подожди, вот все-таки «Золотой мяч» и «Мюллер» — это, ну, возможно, несколько разные уровни, но находиться в топ-10, топ-7, топ-5 — это точно его место.
Ну,
тут... быть первым, быть самым лучшим, ну, спорно. У него, как минимум, в клубе есть Левандовский.
Ну,
даже
так,
в клубе.
Так, может быть, вопрос недооценки касается именно этого, что Левандовский — это, очевидно, первый край. Это как раз там первая скрипка. А сколько делает Мюллер работы, моментов, перемещений, отрабатывает назад и так далее. То есть это все равно же не так очевидно, как забитые мячи, которых у того же Мюллера тоже хватает. Ну и поэтому получается, что он там, грубо говоря, в топ-3 у футболистов Баварии, но не первый.
Ну, это примерно та же самая ситуация, да, что была у Хави, Иньесты и Месси, да, во времена доминирования Барселоны.
Да, согласен.
Все время на фронте был Месси, а получить золотой мяч вроде как был достоин Хави и Иньеста. И самый главный вопрос, который у меня остался и по этому матчу, и вообще по сезону в целом, и даже, может быть, философский вопрос последнего пятилетия. Готов?
Напрягся, но готов.
Серж Гнабри, когда он забивает гол, он кофе себя размешивает или макароны на вилку накручивает?
Я бы склонялся в сторону макарону. Знаешь, я недавно купил кофемашину. Такой обалденный капучино, что я Сержа прекрасно понимаю.
Идем дальше.
Да, Ман-Сити-Леон. Сити начал 3-4-3 с Фернандиньо в роли правого центрального защитника при атаке. 5-2-3, как ты уже говорил выше, они располагались при обороне. У Леона же было 5-3-2 с парой форвардов Экамби и Мемфис Депай. Сити пропустил гол, когда Экамби на рывке поймал Гарсию. Момент был чем-то похож на противостояние Кимиха и Альбы, но только здесь задержался не сам Гарсия, а игрок справа, Уокер, который оказался не столь уж и крутым. Поэтому офсайда не было, а забил Максвелл Корнезе, которым не успел все тот же Уокер. Стоит, наверное, отдельно отметить Кевина Де Брюйне, который, по признанию многих, лучший игрок европейского сезона, завершающегося. При развитии атаки он частенько опускался на позицию правого центрального полузащитника, а в атаке оставался дуэт Стерлинг-Жезус. Через какой-то промежуток времени Кевин ушел на позицию левого нападающего, а в зону, которую он раньше занимал, стал подниматься Фернандиньо. Вообще, по-моему, Фернандиньо был очень важен, и у него великолепно мяч двигался, он это и длинные, и средние, и короткие передачи. И чаще всего перепасовка между центральными защитниками заканчивалась тем, что они отдавали мяч бразильцу, и дальше он уже распоряжался им так, как считал нужным. Тем неожиданнее стала его замена на Мареза. Почему Гвардиола поменял именно Фернандиньо? Для меня, например, это загадка. Да, скорости не хватает, но именно в продвижении мяча, ну, серьезные проблемы могли бы возникнуть, и Морез-то в итоге потерялся. Сити перестроился на 4-2-3-1, Де Брюйне занял позицию десятки. Леон, поведя в счете, особо не помышлял сходить вперед, но поплатился в итоге за это.
Давай я немного по Леону скажу. Да, они вышли играть 3-5-2, но которая ситуативно превращалась в 5-3-2. В какой-то момент они заставили Манчестер Сити обороняться, то есть мы не можем сказать, что Леон исключительно отбивался у нас. До эпизода с первым голом Леон вполне себе хорошо работал в позиционке. И отметим работу тренера. 3-5-2, изначальная их формация, или 5-3-2, если мы говорим о ситуации большей части матча. Но Леон, почувствовав, что Манчестер Сити имеет преимущество в начале розыгрыша мяча за счет трех центральных защитников, потому что, в принципе, это было, ну, не самое очевидное решение, даже графики UEFA нам нарисовали 4-3-3 изначально у Манчестер Сити. Леон довольно быстро на первую линию прессинга стал выдвигать троих человек, и на самом деле эта схема выглядела как 5-2-3. И она поменялась обратно на 5-3-2 только после того, как ушел Фернандиньо. Тогда, естественно, на переднюю линию снова осталось только два человека.
Да.
И, продолжу я немного, в какой-то момент Париж уже начал выкладывать эту схему даже не столько в 5-2.
Ман-Сити, не Париж.
Даже и не Париж, а Лион. Я по-французски немного переклинил между городами. 5-3-2 были в тот момент, когда они встречали выше. Это уже в моменте игры, когда счет 1-1. Когда они встречали высоко. Если Манчестер Сити уже продвигался к центру поля и дальше, то там можно было даже в какой-то момент обнаружить 4-1-4-1. То есть один из центральных защитников выдергивался чуть вперед, чтобы не создавалось пространство между линиями. Один из нападающих опускался чуть назад, чтобы у Манчестер Сити и его тройки центральных атакующих полузащитников уже не было столько преимуществ в пространстве не между линиями, а в самой линии. Такое вот у меня наблюдение возникло.
Ну, с тобой согласен такой спорный, возможно, эксперт, но зовут его Пеп Гвардиола. Он говорил, что как раз в первые 20-25 минут, например, нам не удавалось найти свободные зоны для атаки. То есть это то, о чем ты говоришь, что именно контролирование, они эти пространства очень четко футболисты Леона. Как только где-то возникал намек на то, что оттуда может пойти атака Сити, произойти там розыгрыш мяча, тут же эта зона заполнялась. Давай скажем про гол, который забил Сити. Стерлинг там, он не раз пытался прорваться мимо Денайера, и обыгрывать его получалось, но как-то особо в момент это не вытекало. А здесь как раз случилась именно такая ситуация. У него оказалась возможность сделать передачу, ну и Кевин Де Брюйне на линии штрафной свободный, он такое не прощает. И у меня сложилось ощущение, что Сити после этого начал спешить закончить дело в основное время, потому как подспудно не старался не дать преимущество Баварии, именно в плане подготовки, усталости и так далее. Но в итоге случилась та самая контратака. Муса Дембеле 1-2, Пеп Гвардиола на коленях.
Такое чувство, что я у нас в этой паре ответственный немного за Леон, но окей, продолжу поддерживать этот имидж и разберу немного голы Леона. Первый и второй — это ловля Сити на высокой линии обороны. Ну, прям очень откровенная ситуация, когда забрасывается мяч за спиной, и игроки Леона убегают на скорости. Ну, а третий — это, возможно, некоторая психологическая обстановка, не самая для Сити удачная, там совершенно дохлый момент не забивать Стерлинг, и в ответной атаке тут же еще и Эдерсон не может зафиксировать мяч, и Леон забивает третий, и все становится понятно. Я бы даже уже перекладывал это на следующий матч Леона с Баварией, да, у нас такой снова немецко-французский полуфинал. После замены Фернандиньо 4-2-3-1, который выстроился Сити, это, в принципе, схема, не наполнение, а сама схема, похожа на баварскую. Является, по сути, основной баварской. И схема вот эта 4-1-4-1, в которую Леон, скорее всего, будет вынужден встать против Баварии, в принципе, они ее уже нам показали здесь, что они очень хорошо стараются перекрывать линии. Другой вопрос, что Бавария, она ведь будет прессинговать все-таки более яростно, чем Манчестер Сити. Манчестер Сити вот в концовке именно в прессинге себя не показал совсем. Если Леон планирует против Баварии использовать, опять же, забросы за высокую линию обороны, у них будут все шансы это делать. Это даже Барселона пыталась сделать, но давай просто представим себе защиту Баварии и защиту Манчестер Сити. Вот это вот шкафоподобных защитников Баварии, которые, в принципе, способны справляться с любым противостоянием им. Но тут другой момент. Опять же, если сравнивать нападение Барселоны, довольно щупленькое, и нападение Леона, в котором все-таки ребята, скажем так, физически чуть более раскачаны, возможно, той же Баварии станет немного тяжелее при этих забросах, и Леон будет цепляться за мяч более качественно, чем это делала Барселона.
Не соглашусь, не
В
соглашусь, Денис.
помощь, ну и давай закончу, в помощь, опять же, Баварии при забросах за спину, конечно, скорость Альфонсо Дэвиса, если будут пытаться по его флангу убежать, то как бы две ситуации из трех он решит просто на дикой физухе.
Знаешь, я немного напрягся, когда ты начал говорить про шкафоподобных защитников Баварии. Ну, Давид Алаба явно не такой уж шкафоподобный. И был показательный момент, когда в матче Бавария-Барселона прошла передача на Суареса. Куче подобных матчей Луис убежал бы один на один и забил очередной мяч. Но Алаба легко его догнал, обезвредил, и никакой опасности не случилось. Ты упомянул
Да,
Альфонсо Дэвиса.
давай я внесу ясность. По сравнению с Сити, естественно. Ну, как
Да.
естественно. По сравнению с Сити, центральная защита Баварии более, на мой взгляд, выглядит, скажем так, массивно.
Но опять же не согласен. И Боатенг, и Алаба, и Дэвис, и Кимих, они все очень скоростные. Да, понятно, Боатенгу 32 года, он не тот, что был там 7 лет назад, но тем не менее со скоростью, по-моему, там все в порядке. Ну, это
Ну,
мое мнение.
со скоростью все в порядке, я же с этим не спорю. Просто давай представим визуально Эрика Гарсию, 19-летнего пацана, да, и того же Алабу. Кто из них более, скажем так, ну, опять же, массивен.
Хорошо. Давай, наверное, закроем эту тему и перейдем немножко ближе к полуфиналу. Я до субботней игры предвкушал себе битву Баварии-Сити. Ну, не верил я в то, что Леон сможет сделать то, что он сделал. И у меня там уже мысли пошли. Это либо тактические шахматы, либо это лучший матч сезона по яркости. Причем я уже для себя определил, что для Баварии второй вариант намного более ликвидный, потому что обе команды там играют в прессинг, но Бавария моложе, задорнее, сил должно быть больше. А вот шахматы станут серьезным испытанием для Флика. Мы помним, что Пеп прибегал к обнулению остроатакующей игры в матчах против Ливерпуля и не без успеха. Но в итоге это все оказалось трухой, и нас ждут франко-прусские противостояния. Кстати, мне кажется, что Пеп, возможно, даже все-таки чуть-чуть перемудрил сам себя в игре с Леоном, вот с этой расстановкой с тремя центральными, постарался запутать Леон, в итоге, по-моему, немножко запутал сам себя, и не хватало какой-то яркости в атаке. Что же касается полуфинала Бавария-Леон, ну, французы, конечно, наказали Юве, Сити, они великолепно бегут в контратаку, но не та нынче Бавария, чтобы позволять творить с собой такое. То есть я не верю в то, что Леон вот этими перестроениями там 4-1-4-1 повергнет Баварию в какой-то ступор, шок и так далее. Стоит только Леону начать получать мяч, вот этот сумасшедший прессинг окружит Бавария кого-то из футболистов Леона, отберет мяч, а Левандовски часто не промахивается.
Ну, честно говоря, если вот Манчестер Сити собирался против Баварии играть вот примерно то же, во что он играл с Леоном, то, в общем-то, и невелика потеря, и лучшего матча сезона могло и не получиться.
Да.
Но не особо готовым он выглядел противостоять Баварии. Возможно, да, перехитрил сам себя, и, возможно, план на Баварию у него был и весьма неплохой, но теперь мы об этом не узнаем. Самое страшное перед полуфиналом это, конечно же, прогноз Георгия Черданцева, который предсказал финал Лейпциг-Бавария. Знаешь, честно говоря, смотреть ПСЖ Леон в финале Лиги Чемпионов к такому меня жизнь не готовила.
Да, я даже финал Кубка Лиги между ними не стал смотреть. А ты, я знаю, был не избежал подобной участи и долго терпел это зрелище.
Я бы не сказал, что я его терпел, но если уж внедряться в детали, это был такой просмотр футбольщика на расслабоне. Я больше занимался другими делами, поглядывал в телевизор, просто чтобы узнать, кто выиграл, там зацепить какой-нибудь красивый моментик гола или обыгрыша, но ни в коем случае не пытаться понять, во что именно играют команды.
А знал бы ты чуть дальше на пару ходов вперед, то не стал бы быть столь недальновидным.
Повторюсь, к такому меня жизнь не готовила, хотя, как видишь, какие-то намеки она мне посылала.
Ну что, давай, наверное, к Лиге Европы ближе двигаться.
Давай, наверное, к Лиге Европы ближе двигаться. Интер-Байер, естественно, главный матч Лиги Европы, который в фокусе нашего внимания.
Да, Интер оказался сильнее, у миланцев намного более качественный состав, а Антон Конте все же не только мастер по табуреткам, но и слегка понимает в футболе. Байер попытался играть в свойственной себе манере с контролем мяча, но Нерадзури великолепно разбивали прессинг ливеркузенцев и улетали в атаку. Особенно запомнился момент уже при счете 2-0, когда Байер был в 4-5 моментах рядом с перехватом, но игроки Интера успевали в одно касание продлить атаку и в итоге выбили Лукаку 1-1 с Градецким. Лукас был хорош, но вот честно говоря, Аля, прости, мне даже стало обидно, что такая красивая атака не завершилась голом. Каверт с Фоландом прекрасный мяч организовали, но победа Интера абсолютно справедлива и закономерна.
Мы, опять же, неделю назад несколько опасались, что нервозность в высших эшелонах власти Интера, она перенесется как-то на происходящее на поле, но, конечно, ничего прям такого дикого и бросающегося в глаза не было, но при этом все-таки фрагментами Интер не казалось, что контролирует игру всецело. Байер после перерыва в какой-то момент получил свою возможность навязать игру, Интер где-то отступил, может быть, тактически по-итальянски что-то в нем сыграло, но, да, Байеру не получилось сравнять счет, совершенно не было прям уж 100% моментов у них.
Ну и когда у тебя со скамейки выходит Кристиан Эриксен и Алексис Санчес, да, с этим сложно бороться. И, по-моему, с выходом Эриксена позиционная игра просто на новый уровень переходит. Я не могу пока понять, почему у Конте то ли не получается встроить Эриксена, то ли ему не особо это хочется, то ли Эриксен как-то себя не так ведет. Мы обязательно спросим один известный бренд на этот счет, но пока оставим под вопросом и посмотрим, как Интер будет справляться с Шахтером. Украинцы, на мой взгляд, способны доставить миланцам гораздо больше неприятностей, чем Байер. Шахтер менее догматичный и более вариативный. Качественных исполнителей там хватает, и например, кроме тех парней, что выходят в старте, очень понравился Соломон. Каждый раз, когда он выходил на замену, он становился заметной личностью и в забитых мячах участвовал, и был очень уверен в себе. Где Шахтер слабее Байера, так это на позиции вратаря. При всем уважении к Андрею Пятову, но от него всегда подспудно ожидаешь какого-то приключения. В другом полуфинале.
Манар Соломон, да, человек, который находится в составе Шахтера, очень, что он там делает, израильтянин в бразильско-украинской команде, это неожиданное явление практически Христа народа у нас случилось на 72-й минуте матча, но человек, да, выглядит неплохо, а по Шахтеру, знаешь, в какой-то момент, еще в середине нулевых, там было вот прям вполне жесткое, четкое разделение. Украинцы — это оборонительный блок, бразильцы — это атакующий блок. Потом это начало размываться. Потом в какой-то момент там появился в атаке Генрих Мхитарян, как мы помним. Пытались привлечь мексиканца Альберто Морено или... Насчет имени я сейчас не уверен, честно говоря. Вот не прочекал, извините. Но игрок такой в составе Шахтера был, не прижился. И размывалась эта вся история. Украинцы, скажем так, начинали захватывать места в атаке. И сейчас, даже сейчас, два украинца в атакующей группе у Шахтера есть. Вот только зовут этих украинцев Жуниор Мораес и Марлос.
А Евгений Коноплянка на скамейке.
Да, и даже с нее не поднимается, несмотря на то, что доступны сейчас Луишу Каштру 5 замен. Очень удивляет, честно говоря, Шахтер. Возможно, потому что мы слабо следим за лигой, в которой он играет. Сложно быть готовым к играм такого уровня, потому что сопротивление в чемпионате хуже. Мы это часто слышим применительно к нашим российским командам, в первую очередь к «Зениту», который так же, как «Шахтер», доминирует, но очень слабо при этом в последние годы выглядит в Европе. Что помогает «Шахтеру» при этом держаться на высоком уровне и бомбить «Базель», который, напомню, просто, опять же, разбомбил Краснодар на осенней стадии Еврокубков со счетом 5-0. Сейчас он от Шахтера получает 1-4. Может быть, с судьями на Украине получше, и у Шахтера нет некоторого, скажем так, не цельно осязаемого, но подспудно понимаемого режима благоприятности. Базель, против которого он играл, убрал Айнтрахт. Убрал, опять же, Краснодар. И вот так вот попадает под Шахтер и... Ты вот, допустим, говоришь, что Шахтер по уровню в чем-то схож с Байером, то есть это пятое с претензией на четвертое место в Бундеслиге.
Я думаю, что да. Я не вижу, что Шахтер... Слушай, он обыграл Вольфсбург, который был не намного ниже Байера. И особых вариантов-то там, собственно говоря, и не было. Поэтому
Погоди,
вполне
не намного,
допускаю.
там больше десятка очков, это все-таки намного.
Ну, слушай, посмотрим, конечно, как он будет на фоне Интера играть, но тем не менее, мы еще будем много говорить о том, как будет гонка происходить за зону Лиги Чемпионов в этом сезоне. И если вдруг Байер потеряет Хаверца, то вполне возможно, что именно этот уровень там Айнтрахта, Вольсбурга и же с ними, он будет где-то недалеко от Байера. Но я считаю, что Шахтер, то есть вполне себе способен бороться там за пятое место в Бундеслиге, четвертое, пятое, да.
Тем не менее, Интер — это за долгое время первый именно топ-соперник из топ-чемпионата, с которым встретится Шахтер. Будет интересно посмотреть, как у него это получится. Ну а немцев в Лиге Европы у нас таким образом не осталось. И за 11 лет существования Лиги Европы, вон после переформата с Кубка УЕФА, а напомним, что в последнем Кубке УЕФА у нас в финале, например, играл Вердер. А после этого, за 11 лет, у немецких клубов Лиги Европы 0 финалов, 2 полуфинала и 8 четвертьфиналов. И вот, Алексей, давай проверим тебя и на честность нашу, пусть наши слушатели понадеются. Ты вот назовешь этих двух полуфиналистов от Германии в Лиге Европы вот за это время существования турнира? Мне вот интересно, я вспомнил без подсказки.
Нет, я не вспомню. И немецкую прессу, к сожалению, не почитал на этот счет.
И даже Айнтрахт в 2019 уже забыл, да?
Да.
Молодец какой. Ну, а первым был Гамбург в первом же розыгрыше, он проиграл тогда Фулхэму, а финал как раз в Гамбурге состоялся. Такие дела, да. Ну, понятно, что решается эта задача несколько просто, потому что топовые, именно топовые немецкие клубы, они все-таки выходят в плей-офф Лиги Чемпионов и там играют. Очень редко большая немецкая команда оказывается в Лиге Европы. Бавария, которая в 2008 году играла еще в Кубке УЕФА и дошла до полуфинала. И вот недавно можно вспомнить Дортмунд первого сезона Томаса Тухеля, который дошел до четвертьфинала и проиграл тогда Ливерпуль и Юргена Клоппа. А так, в целом, это же немецкий средний класс там играет. А ты вот только что, например, тот же Шахтер украинский приравнял к командам этого, скажем так, пласта немецкого чемпионата. Да, мы можем вспоминать, что за эти годы в Лиге Европы, например, даже за один год три украинские команды были в полуфинале. Это было, по-моему, в 2011 году. Порту, Бенфика и Брага. Ну так это топы португальского чемпионата. А немецкие топы здесь не оказываются. Единственный какой-то серьезный вывод, который я вот на основе осмысления этой информации как-то сделал, что действительно говорить о том, что средний уровень Ла Лиги выше, чем средний уровень Германии на фоне успехов Лиги Европы, пожалуй, все-таки справедливо. Не испанские клубы, они в полуфинал ходят практически как к себе домой.
Да, причем без особой разницы, кто там именно из клубов оказывается. Но особенно если это не Севилья, то вообще без разницы кто.
Вильярреал, Валенсия просто навскидку, они там не так и редко бывают.
В другом полуфинале у нас встретится как раз Севилья. Она будет играть против МЮ. Испанцы привычно хорошо владеют мячом, но, на мой взгляд, недостаточно конкретной в финальной фазе атаки. Поэтому в этом полуфинале я поставлю на МЮ. И я считаю, что лучшие качества Бруно Фернандеша, Погба, всей линии атаки манкунианцев, они должны выйти на первый план. Кто твой фаворит?
Вообще, как бы, МЮ и Севилья перед финалом 8 и даже перед доигровкой 1-8 финала, это было, ну, так скажем, два топ-фаворита, и мы сразу, в принципе, рисовали, да, между ними игру в полуфинале, и тут как раз без неожиданностей. Но именно четвертьфиналы у них получились гораздо тяжелее, чем у Интера и у Шахтера. Их соперники играли так очень муторно, позволяли создать мало моментов. Неожиданно было от Вулверхэмптона получить, да, вот, команда вроде с такой южной вроде ментальностью, но она сыграла очень, очень по-английски, вот, в стиле вот этого своего шахтерского городка, к которому они относятся.
Португальская команда сыграла очень по-английски, да?
Да, да. И, допустим, Манчестер в итоге решил с пенальти, да, свою игру. У Вулверхэмптона тоже был свой шанс в начале еще игры получить преимущество, но опять же, бренд вратари Севильи, и там даже не Томаш Вацлик находится сейчас на переднем крае, но они справляются и подтаскивают снова свою команду чуть более близко, скажем, к трофею.
Ну да, я уже сейчас думаю, что за бренд Серхио Рико мне еще придется извиняться скоро. Ну что ж, посмотрим.
Еще знаешь, что отметил? В матче МЮ Копенгаген у нас было противостояние норвежских тренеров в 1/4 финале Еврокубка. Когда бы мы такое раньше увидели? Я задумался даже не о том, когда мы видели, допустим, противостояние двух российских тренеров, потому что очень давно, на хоть каком-то приемлемом уровне у меня вспомнился Станислав Черчесов против Юрия Семина «Спартак Динамо Киев» 2008 года. Но, знаешь, даже просто один российский тренер в четвертьфинале Лиги Европы, когда это было. Российские команды, вот, в принципе, они выходили. И не так давно. Но ЦСКА выходил с белорусским тренером Гончаренко. Рубин выходил с Бердыевым, который, ну, в общем-то, считается наш, но вообще-то паспорт у него туркменский. А Зенит играл с Вилош Болошем. И вот так вот откатываясь...
Ну, Слуцкий, наверное.
Как бы Слуцкий-то не выходил. Он выходил в четвертьфинал Лиги Чемпионов с ЦСКА. Это как бы вроде круче, но по тех заданию не подходит.
Ну,
и
хорошо.
Получается, что мы докатываемся аж до Валерия Карпина в «Спартаке», который играл в году эдак 2011-м и получил тогда от «Порту» 3-10, и знаменитый Фалькао к нам не поедет.
Историческая такой рубрика от Дениса Таурогова.
Такой вот флешбэк, да. Ну а касательно игры «Манчестер-Севилья», я, знаешь, не буду себе голову захламлять каким-то образом прогнозами. Давай посмотрим футбол и договоримся со слушателями, что мы полуфинал Лиги Европы чуть более предметно все-таки разберем в следующем выпуске. Пусть там и не будет немцев, но у нас все-таки не совсем чисто немецкий подкаст.
Да, у нас подкаст про футбол на основе Бундеслиги, скажем так.
И не только про футбол. С футболом мы сейчас будем заканчивать и переходить в нашу привычную рубрику «Жил Висента». Ты не против?
Я всегда за.
Давай, знаешь, я начну с анекдота на тему, скажем так, которую затем мы разовьем. Представь себе ситуацию. 2017 год. Хоккейный клуб Tampa Bay Lightning подписывает Криса Куница за его чемпионский опыт и понимание, как выигрываются кубки Стэнли. Команда собирается на предсезонке. Первый же день все обступают Криса и начинают у него спрашивать, собственно говоря, ну, у тебя такой огромный опыт. Расскажи, только что выиграли два кубка подряд. Как это делается? Крис на понтах такой, ну, в общем-то, все очень просто. Отдаете шайбу Кросби и дальше ждете. Игроки Тампы чешут затылок и говорят, слушай, Крис, а вообще такого варианта у нас в составе нет. Он говорит, не вопрос, отдайте шайбу Малкину. Игроки Тампы еще более тушуются и говорят, слушай, ну это тоже не покатит, у нас и такого нет. Так, говорит Крис, ну хотя бы Кессел-то у вас есть? Tampa Bay Lightning в плей-офф НХЛ. В первом же матче основного раунда им выпало сыграть аж 5 овертаймов с командой Columbus Blue Jacket. И из-за этого даже сбился к чертям весь распорядок игры в пузырях. И пришлось переносить на сутки игру Каролины с Бостоном. Вот скажи, Алексей, а ты вообще фанат вот этой истории с бесконечными овертаймами до гола и того, что, в принципе, это в некоторые моменты приводит вот к тому, что летит к чертям там телевизионная сетка и расписание?
Я считаю, что от бесконечных овертаймов можно отказываться. Да, я понимаю, что это особый шарм, опять же, традиции, но это проблемы с той самой ТВ-сеткой, о которой ты упомянул. Это усталость игроков, а как следствие снижение качества игры в следующем матче. То есть, ну, очень часто следующая игра, особенно когда, ну, бэк-ту-бэков хорошо особо нет, день отдыха все-таки присутствует, но игроки просто выжатые как лимон выходят на следующую игру. По-моему, утвердить, там, не знаю, 20-минутный овертайм и потом переходить к буллитам, это было бы решением этого вопроса очень даже неплохим.
Я тут вообще буду не согласен, это вот прям тот шарм, действительно, который создается непосредственно и игрой и оставляет после себя вот эти вот замечательные истории. Вот если бы этого не было, если бы они не понимали, что все равно придется забить, все равно надо искать шансы в атаке, они могли гораздо больше моментов ждать и дожидаться, скажем так, серии буллитов, особенно команды, у которых чуть лучше себя чувствуют вратари. Ну, собственно говоря, то же самое, что мы видим в футболе с сериями пенальти. И это вообще не так часто, если мы посмотрим, ну, сколько? Ну, 5 овертаймов не было очень много лет, а ты тут предлагаешь нам такие вещи дикие. Давай, знаешь, я сравню с теннисом и игрой на больших шлемах. Ну, в принципе, очевидная параллель, потому что там сейчас почти все большие шлемы под нажимом и телевизионщиков, и того, что действительно игроки устают, они начинают отказываться от бесконечных игр. Вот, например, даже самый традиционный Уимблдон в итоге сказал, что окей, в пятом решающем сете играйте до счета 12-12, а потом будет тайбрейк. Это случилось после того, как в полуфинале предыдущего розыгрыша был матч между теннисистами Кевином Андерсоном и, если память мне не изменяет, Джоном Изнером, и в полуфинале пятый сет закончился со счетом 26-24. То есть, грубо говоря, они сыграли практически два матча вместо одного. И что самое забавное, во втором полуфинале играли Новак Джокович и Рафаэль Надаль, и там тоже был длинный пятый сет, и закончилось 10-8. Но в итоге, и при том, что и Джокович посильнее Андерсона по изначальным скиллам, и из-за усталости Андерсона в финале борьбы не получилось. Но следующий год, когда это правило было принято, окей, на ранних стадиях я даже с этим согласен, но единственный раз, когда оно пригодилось, это был финал. Ну, собственно говоря, финал. Но ведь после финала все равно игроки, особенно Роджер Федерер и Новак Джокович, которые играли этот финал, у них будет несколько недель паузы. Почему вы не даете им продолжить это шоу? Там и так был лучший матч десятилетия, если не больше. хотя там где-то нервно ерзает Рафаэль Надаль, но все равно, но вы не дали продолжить этот замечательный спектакль, просто разыграть в некотором степени полулотерею, пусть в теннисе это и чуть менее, скажем так, лотерейным образом оформлено, чем серия буллитов, но, честно говоря, вот это меня немного расстроило. А возвращаясь к хоккею, эта ситуация менее важна, потому что в теннисе ты играешь с этим соперником, ты его проходишь и выходишь на следующий матч против другого соперника, который, возможно, отдыхал. А в рамках серии до 4 побед ты следующий матч выходишь против того же соперника, который столько же сил потратил перед этим, играя с тобой. Единственный момент, про который ты как-то явным образом не сказал, и аргумента, против которого у меня нет, это все-таки то, что это живые люди и это здоровье. Они могут просто угробить свое здоровье, и в какой-то момент надо хотя бы останавливаться и уж хотя бы на следующий день доигровку матча переносить. Вот на это я еще согласен.
Ну, как раз ты упомянул про финалы, да, то есть как раз финальную серию провести с бесконечным овертаймом, окей, может быть, но сейчас представляешь, если все-таки введут этот раунд-плей-ин на постоянку, и постоянно эти вот овертаймы играть. То есть они 82 матча провели в сезоне, здесь дополнительные игры, и там умудрилось еще здесь там практически 3 игры в составе одной провести. Но это действительно очень тяжело, и для здоровья ничего хорошего не происходит. Знаешь, я читал книгу Вячеслава Фетисова «Овертайм», и он там рассказывал про знаменитый тоже бесконечные эти овертаймы, когда Детройт играл с Нью-Джерси, и они столкнулись где-то в углу там с Александром Могильным, и он ему говорит, слушай, дай забить. А Могильный уже не особо вообще понимал, что происходит, он только буркнул, что нет, и все, и дальше там побежали. То есть они, может быть, даже не с Нью-Джерси, а с Баффало играла команда Фетисова, не помню сейчас уже, то ли Детройт был этот, то ли Нью-Джерси, но не суть. Дело в том, что у них элементарно закончились комплекты нижнего белья, и они были вынуждены занимать его у соперника, то есть даже до такого доходило.
Ну, видишь, зато какая классная история получилась на века, а если бы все делали, как ты говоришь, то ничего такого бы не было.
Ну, что ж, возражать я больше не буду. Я считаю, что до финала все-таки стоит игроков поберечь.
А мы побережем вас, наши дорогие слушатели, и закончим на этом наш безразмерный подкаст о четвертьфиналах Лиги Чемпионов. И встретимся с вами после полуфиналов. Спасибо, что были с нами. Пока.
Всем пока.